Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент России допустил вероятность формирования состава новой Государственной Думы опережающими темпами быстрее отпущенных 30 календарных дней. Складывающуюся партийную палитру свежеизбранного парламента обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Можно ли будет считать Пятую Государственную Думу подлинно многопартийным парламентом?
Ну, в каком-то смысле это да, если говорить о том, что там 4 партии, безусловно. Вопрос в другом, что расклад внутри Думы, он, безусловно, очевиден. Определяющее, направляющее, руководящее, может быть, все подавляющее, огромная политическая сила в 300 с лишним депутатских мандатов. Такого еще не было. И вот, если вспомнить, допустим, все Думы, то мы постепенно движемся вот в эту сторону, в сторону все большей монополизации нашей политической жизни. И в первой Думе, по-моему, было 13 или 11 фракций. Я сейчас просто боюсь ошибиться, но их было очень много, они сложно договаривались, было принято пакетное соглашение, как делить эти самые думские портфели. Потом, по мере того, как развивалась наша парламентская и партийная система, мы пришли к тому, что сейчас получили. Так что вот, наверное, эта Дума очень многое может, вопрос в другом, кто этой Думой будет управлять, каким образом и кто будет определять, собственно говоря, политику этой огромной фракции.
И теперь же не будет независимых депутатов, и невозможно будет переходить из фракции во фракцию?
Да, безусловно, конечно. Да. Все сделано для того, чтобы людей пристегнуть, сковать их, мягко говоря, наручниками, да, вот, такими партийными. Вот. Прецеденты таких не так много, в общем-то, в мире. Как правило, депутаты чувствуют себя свободно, но здесь вот пошли по этому пути. Наверное, кому-то это было нужно, и для чего это нужно, тоже очевидно. Так что вот такая вот любопытная ситуевина у нас сложилась в Государственной Думе.
Бывший член Общественной палаты политолог Сергей Марков, член московского списка партии «Единая Россия», доволен исполнением задуманного.
Идея о превращении парламентских выборов в референдум о доверии президенту удалась. Мы видим, что и очень много голосов получила «Единая Россия», и одновременно мы видим, что высокая явка на выборах. Это была явка выше, чем просто на парламентских выборах, потому что люди понимали, что они избирают более реальную власть, чем это было на предыдущих парламентских выборах. То есть создано парламентское большинство, на котором Путин построит свое пропутинское правительство со своим пропутинским премьер-министром и с пропутинской политикой. И любой президент будет вынужден взять это как реальность, поскольку по Конституции нельзя назначить премьер-министра без голосования парламентского большинства. К тому же это будет такое огромное парламентское большинство, что при желании может начать импичмент.
Импичмент, безусловно, может. Вопрос в другом. Кто этим процессом будет командовать, руководить и во имя чего, самое главное. Как-то странно я себе представляю, конечно, эту ситуацию, когда кандидат от Кремля, который, очевидно, будет выдвинут «Единой России» на съезде 17 декабря этого месяца, вдруг эта же партия его и уберет. Вот это как-то я не представляю. Тем более совершенно непонятно, а за что, собственно говоря. Если это будет такой, о чем многие мечтают, представители элиты, особенно той, которая сидит за стеной, то есть находится в Кремле, на Старой площади, что это будет некий ручной президент, который будет бегать в партию, советоваться и говорить, да, вот можно вот этот мы закон проинициировали, а можно я такой указ подпишу. Я думаю, что эти расчеты, конечно, маловероятны. Человек меняется. Как только президент вступает в должность, это будет уже другой человек. Как его будет фамилия, совершенно не важно. Такая же ведь коллизия произошла и с Владимиром Владимировичем Путиным, о чем многие рассказывали, когда один из олигархов, который сейчас находится не в России, ну, совершенно откровенно ногой открыл дверь и говорит, Володь, что ты с Россией делаешь? А тот уже вступил в должность. Он стал другим человеком. Это не был тот самый Володя, который был, допустим, до инаугурации, человек поменялся, он ощутил всю полноту власти. Я думаю, что вот эти расчеты на то, что Владимир Путин будет неким национальным лидером, совершенно непонятное, даже не должность, а некое звание, духовный лидер, отец нации, совершенно, мне кажется, просто необоснованно. И я бы хотел послушать будущим наших политологов, которые, и моих коллег-экспертов, друзей, которые говорят о том, что они будут говорить через 2-3 года, когда новый президент всю полноту власти сконцентрирует у себя, безусловно, в силу и нашей Конституции, в силу других вещей, и что они будут говорить в той ситуации, в будущей ситуации. Я просто знаю, что они говорили о 90-х годах и что они делали, когда они работали в штабе Ельцина, а теперь на телеканалах говорят эти проклятые 90-е годы. Сами их сделали, и сделали карьеру в эти 90-е годы.
Но олигарх-то хотя бы оказался за границей, а президент Ельцин умер, когда увидел по телевизору, как его преемник разгоняет марш несогласных.
Ну, я думаю, не это главная причина, но тем не менее. Я думаю, что ситуация была бы немножечко другой, если бы сейчас Ельцин был жив.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что складывающуюся партийную палитру свежеизбранной Государственной Думы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», рад триумфу президента.
Эти выборы отличались от всех прочих именно тем, что они проводились не под парламент, а под президента. Они решали судьбу президента. Вот весь ажиотаж, все политические технологии, как правящей партии, так и тех, кто хотел себя ей противопоставить, были связаны с будущей ролью президента Путина. И сам он, как главный диспетчер этих выборов, тоже имел проект, который, по его мнению, должен был бы определить его дальнейшее положение в российском обществе. Вся социальная энергия, которая была извлечена из народа во время этих выборов, могла бы, будучи сконцентрированной в правящей партии, пробить, проломить хрупкие конституционные оболочки, уложения и условности для того, чтобы Путин прошел на третий срок. Этих волеизъявлений достаточно.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вероятный состав новой Государственной Думы обсуждаем с Валерием Хомяковым.
Да, по поводу этого третьего срока, я думаю, просто уже навязчивая идея. Никакого третьего срока не будет, это очевидно. И то, что мы сейчас наблюдали, безусловно, были парламентские выборы, какие-то референдумы. У нас есть закон о референдумах, но это не был референдум о доверии Путину. Да, одно из политических сил это хотело так представить. Но, тем не менее, все-таки я думаю, что люди голосовали за партии, те или иные, которые нравились им по каким-то причинам, по программным, идейным убеждениям. Поэтому как-то вот не принижал бы я вес все-таки этих наших думских выборов, вот подобного слова вещами, типа референдум. И пару слов, о чем мы начали, Владимир, если позволите, по поводу вот этого скоропостижного заседания Пятой Государственной Думы. Тут, как мне кажется, могут быть две причины. Одна из тех, о чем сказал президент, безусловно. Может быть, скорее, чтобы она приступила к работе, чтобы всем продемонстрировать перед Новым годом, что вот вы вчера отголосовали, а сегодня они уже трудятся в поте лица, добывают хлеб свой насущный и помогают тем самым огромным армиям обездоленных людей, которые ждут, не дождутся, когда эти законы будут приняты. Но есть и другая, может быть, другая еще подоплека, я на ней не настаиваю, но она, как говорится, есть. Дело в том, что кандидаты в депутаты от партии, которые не прошли Государственную Думу, пользуются депутатской неприкосновенностью до начала созыва новой Государственной Думы. То есть, поскольку Дума будет заседать раньше, значит, может быть, кому-то захотелось лишить определенное количество депутатов раньше того депутатского иммунитета, которые у них есть. Из тех кандидатов их много там. Поэтому кто его знает? Может быть, у нас сейчас какие-то гонения начнутся, упаси Господь, не хотелось бы. У нас ведь партия или съезды победителей всегда этим заканчивались. И достаточно часто это происходило в нашей истории. Вот этого бы не хотелось, конечно. И дай Бог, если я ошибаюсь, что именно здесь находится та причина, ради чего Дума собирается буквально, вот, может быть, через там 10-15 дней.
Но в нашей традиции гонения как раз на самих победителей.
Да.
В российской традиции.
Да, но я думаю, что чистка, безусловно, будет. Об этом президент почти однозначно сказал, там много примазавшихся, что, на мой взгляд, действительно справедливо. Тут я с ним согласен. На самом деле, таких людей очень много в этой партии.
Много же было губернаторов, и сам президент выступали как паровоз. То есть пройдут в Думу совсем даже не те люди, которых мы имена видели в списках.
Ну, таково наше законодательство. Если раньше не было возможности у государственных чиновников там ходить в той или иной партийный список, в 93-м году только это было, когда мы избирались по указанию, по закону. Тогда такая возможность была. Потом ее отменили. Теперь ее снова восстановили, что можно, находясь в одной ветви власти, в исполнительной, участвовать в выборах, в другую уже в личном качестве. И дальше там берешь мандат, не берешь, это твое дело.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен с Валерием Хомяковым, что одна партия монополизировала политическую власть. Мне кажется, что эта монополизация состоялась уже до 2 декабря и даже до этих выборов. А вопрос у меня такой к Валерию. Как вы считаете, возможен ли роспуск парламента в случае, если новый президент представит кандидатуру премьера, а большинство откажется его утверждать?
Я думаю, такая возможность, безусловно, есть, но вряд ли она слишком вероятна. Я думаю, что все договоренности будут достигнуты по кандидатурам премьера. Эти договоренности начнутся, начиная со 2 марта, когда у нас будет фактически два президента. Один действующий, который еще не вступил в свои полномочия, поскольку полномочия, который еще не сложил свои полномочия, поскольку эти полномочия заканчиваются вступлением в должность другой, а другой будет избран, но не вступивший в полномочия. Вот эта ситуация тоже у нас, пожалуй, будет впервые. В течение 2 месяца произойдет та самая передача власти, в том и, я надеюсь, обновление, в том числе и кадровое, которое у нас состоится. То есть в этот момент два президента, один уходящий, другой приходящий, будут вести разговоры и переговоры. Я думаю, что, безусловно, по закону такая возможность есть, но достаточно неплохо зная те расклады, которые сейчас существуют, я думаю, они обо всем договорятся.
Собственник независимой газеты Константин Рябчуков, сам в прошлом депутат Государственной Думы, ожидал именно такого состава парламента.
В Думе оказались именно все те, которые сейчас на охотном ряду имеют кресло. Ну, это буквально так. Вот есть сейчас 4 партии, и 4 партии же попали. А остальных даже не было близко. В флажке, я помню, в прошлую кампанию там «Яблоко» Юлинский недавно вспоминал, что Путин звонил ему типа в 3 часа ночи, поздравлял с проходом в Думу 4 года назад, а утром выяснилось, что они 4,7 набрали при 5, СПС 4,3 при 5. Сейчас мы видим, что 4 партии с первого же включения из центра избиркома в 9 часов зафиксировались, и никто даже близко не подошел. Правда, тогда никто не называл это референдумом о доверии президента. Вообще, это странная вещь, что выборы высший законодательный орган власти каким-то образом по ходу дела были трансформированы в референдум о доверии представителю исполнительной власти. В этом, мне кажется, заключается очень большое пренебрежение к этой ветви власти, а именно законодательной, со стороны лиц, которые знают реальную цену этой ветви власти в процессе принятия решений.
Ну, согласен с Константином Вадимовичем, безусловно, я об этом как раз говорил, что ну как-то не хотелось бы обижать нашу Думу и называть выборы высший законодательный орган каким-то референдумом. Вот. Считаю, что он тут тоже, наверное, прекрасно понимает, почему состоялось вот это, о чем он говорил. Если раньше была действительно интрига, и СПС и Яблоко ждали, получат они эти долгожданные 5%, не получат, сидели люди всю ночь, то теперь действительно сложилось все очень быстро, и все стало понятно буквально в течение там, ну, где-то в 12 часов уже было все ясно, может быть, даже раньше. Во-первых, порог 7%, и осечка значительно большая. И сразу понятно, что кто может попасть, кто не может. А во-вторых, я думаю, что если говорить о самих цифрах, то у меня вызывает сомнение две цифры, даже три. Первая цифра, то, что получили Компартия, мне кажется, все-таки у них значительно больше, ну, по крайней мере, на 2, 3, 4, 5%. Вторая, то, что у меня вызывает сомнение, это то, что Справедливая Россия в этих условиях, когда Путин четко сказал, что он какой партии не состоит, по крайней мере, возглавляет список, и отсюда совершенно непонятна мотивация голосования для Справедливой России. Я не представляю себе избирателя, который любит Путина, а пошел голосовать за Справедливую Россию там во главе с Мироновым. И третья цифра, мне не совсем все-таки понятно, почему гражданская сила, не попавшая, естественно, в Думу, набрала больше Союза правых сил. На 0,1%, но цифра вызывает сомнения. Может быть, решили таким образом еще больше опустить СПС и сказать, что вообще вы никто, и звать вас вообще никак больше нашей там будущей политики.
При том, что Справедливая Россия даже в своих регионах, например, на Ставрополье, где она только что победила на региональных выборах, с разгромным счетом проиграла Единой России. То есть она опустилась по сравнению с осенью.
Да, вот это и вызывает сомнения, на самом деле. Вот эти вот вещи. И были заявления же о массовом выходе членов Справедливой России из списков, что мы не в ту партию записались, мы ошиблись, нас обманули, мы вот теперь вот будем там голосовать за Единую Россию, поскольку Миронов, по сути дела, нас обманул, сказал, что мы партии Путина, а выясняется, что мы партии не Путина. Это активисты говорили. А что уж там думал избиратель, который, может быть, не очень информирован на эту тему.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Путин своим заявлением о том, что он становит Единую Россию, возглавляет список, спутал все карты. И Миронов провалился. Но вместе с тем Зюганов вот шумит сейчас голоса. Куда делись его голоса? Ну, понятно, очевидно, что они перешли к Миронову. Часть электората перетянул на себя. Но вот вопрос у меня вот какой к вам. Вот вы говорите, Путин. Ну да, Путину дали в свое время кредит доверия, что вот он отстабилизирует Россию, финансы. Он это выполнил. Значит, ему дали новый кредит доверия. Ведь мы голосовали не за Единую Россию по существу, а за то человек, который стоит там первый.
Ну вот то, что он стабилизировал финансы, пока еще это не общепризнанный факт.
Я думаю, да, безусловно. Смотря какие финансы, смотря у кого эти финансы. Может быть, у кого-то и стабилизировал в каких-то структурах. А в основной части населения она вздрагивает от повышения цен. Поэтому говорить о стабилизации финансов, да, рубль стоит, но он стоит только потому, что его удерживает Центробанк. Я думаю, это не самая главная заслуга Владимира Владимировича. Можно говорить о его заслугах, они очевидны, но я думаю, что все-таки есть и промахи. И он, наверное, сам прекрасно это понимает, и его люди понимают.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, вот то, что, в общем-то, обсуждался вопрос, что это референдум в поддержку Путина, это, в общем-то, дезинформация и обман населения, и, в общем-то, многие люди с перепою, либо от нищеты, они проголосовали. То есть это первое основание, почему нужно отменять выборы. У нас есть ли вот все-таки волевые люди, вот там коммунисты что-то пикают, но есть ли люди, потому что это, в общем-то, основание. И второе основание, это то, что, ну, в любой демократии скажите, что какая-то партия отказалась от общения с избирателями, и она победила. И вот, исходя из этого абсурда, это есть еще одно основание, почему опротестовывать эти выборы.
Ну, я не знаю. Наверное, опротестовывать коммунисты будут. Зюганов об этом говорит. Говорит об этом Иван Мельников, один из членов руководства. Но они же поставили условия. Мы это будем делать, и, может быть, даже вообще не возьмем депутатские мандаты, если увидим, что здесь есть какие-то юридические последствия. То есть назначаются новые досрочные выборы. Пока я не нашел таких последствий. Я, может быть, небольшой знаток нашего законодательства, но, судя по всему, он скажет, ну нет, вас и нет, а поделим ваши депутаты, и тогда эти самые мандаты поделим, те, что достались коммунистам, и тогда у Единой России будет не 315, а 340 мандатов, у всех остальных тоже добавится. От этого выигрывают все, кроме КПРФ. И они теряют главное, они теряют то, что нынешнее их представительство Государственной Думы позволяет им двигаться на президентские выборы и не собирая 2 миллиона подписей. А это, ой, какая тяжелая работа.
Ну, относительно протеста, бывший прокурор Скуратов даже выиграл Страсбургский суд, что его нечестно сняли с выборов в Государственную Думу в прошлый раз. Но даже вот такая его победа, ну, да, уже вот бесспорная, ничего не изменила. Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Судя по тому, как из государственных каналов вылилась эта пропаганда, у меня нет вообще привычки болеть за сильного. И поэтому вот, как вы думаете, когда партию СПС обвиняли, что они ЦРУшники, будут ли на это ФСБ реагировать?
Я не знаю, в каком смысле ФСБ будет реагировать, арестовать их, что ли, всех? Я думаю, что эти обвинения в достаточной степени лживы, поскольку если они ЦРУшники, тогда, наверное, их давно-давно арестовали. Либо у нас просто спецслужбы плохо работают. Поэтому вряд ли у нас будут желания, я надеюсь, все-таки у власти хватит ума, не добивать дальше тех, кто и так уже лежащие. Не позавидую сейчас лидерам Союза правых сил, Яблоко, которые действительно демократические партии. Поэтому, слава богу, мы избежим, я надеюсь, вот подобного рода вещей, что мы тут увидим какие-то политические казни.
Да, но наш радиослушатель затронул тему о грязи предвыборной, ну, агитационной кампании.
Это очевидно, и он прекрасно все видел. Я думаю, что с этим вряд ли кто-то спорит. И ведь был хороший вариант, хороший сценарий, когда в ходе этой самой думской кампании, после того, как Владимир Путин возглавил список, можно было вести ее тихо, аккуратно и делать главное все для того, чтобы она была действительно чистой, честной, и, по крайней мере, в какой-то степени, ну, равный для всех, да, равные стартовые условия. Хотя это невозможно сделать нигде, но тем не менее. И тогда мы увидели бы, что действительно запускается процесс новой легитимации Владимира Путина, как уже не будущего там президента или человека, а как обычного члена гражданского общества, который мог бы быть там переговорщиком со стороны общества между обществом и будущей властью, будущей нашей российской властью. Другого переговорщика, лучшего переговорщика было бы сложно придумать. Но в условиях, как прошла эта кампания, теперь уже сказать сложно, насколько это все будет легитимно.
Напомню, что вероятность формирования состава новой Государственной Думы опережающими темпами обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЕ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала «Имеди» в ближайшие дни. Исполняющий обязанности президента Нину Бурджанадзе обратилась генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. Американская разведка установила, что Иран в 2003 году под давлением мирового сообщества прекратил работы по созданию ядерного оружия, однако продолжает обогащение урана. В Афганистане в понедельник в результате взрыва погибли 4 человека, еще несколько ранены. Смертник подорвал себя у полицейского участка в провинции Немрос на западе Афганистана. В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Миссия международных посредников посещает Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны с проектом доклада о ходе переговоров по статусу Косово. Документ будет представлен Совету безопасности ООН 10 декабря. На аукционе в Лондоне за рекордную цену продан самый старый в мире Rolls-Royce. Частный британский коллекционер приобрел автомобиль за 3,5 миллиона фунтов стерлингов, более 7 миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что складывающийся состав новой пятой Государственной Думы мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, не удивлена произошедшим.
Я оцениваю итоги выборов как промежуточный переломный момент. Если в 2003 году тот парламент, который получился в результате всех справедливостей и несправедливостей, то в 2007 году все это достигло неких совершенных форм. Сам президент уже возглавил «Единую Россию», и поэтому своим рейтингом задавил всех окружающих. Ну и власть задавила всех для того, чтобы обеспечить референдум вместо выборов парламента непосредственно президенту. Это некая точка, уже, по-моему, невозврата, то есть дальше будет длительный процесс дальнейшего давления власти. И тем силам, которые считают себя демократическими и либеральными, пора уже нести серьезную ответственность за страну, исправлять свои ошибки, делать серьезные выводы и быть терпеливыми, максимально профессиональными. И самое главное, убрать как можно дальше свои амбиции и конъюнктурные желания, не быть маргиналами и ради этого участвовать во всех этих спектаклях.
Я не знаю, что Ирина назвала спектаклем, выборы, наверное, да, ну, тут трудно с ней спорить на самом деле. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была одна демократическая партия, которая сформировала бы собственный единый список, и чтобы в этой партии, в этом списке была в том числе Ирина Мусовна. Вот жаль, что она все-таки ушла из ПС, я прекрасно знаю, почему она это сделала. Но, тем не менее, с точки зрения ее оценок я, в общем-то, спорить не хочу, но хотелось бы, чтобы все-таки за этими оценками последовали действия. И понятно, что партиям, проигравшим, сейчас надо максимально все-таки подготовиться к выборам президентским и показать хотя бы там, во-первых, единого кандидата, во-вторых, ну, весьма достойный результат. Я помню, что у Ирины было 4 с лишним процента в 2004 году. Это было неплохо. Это было больше, чем, по-моему, СПС, который участвовал перед этим выборов Государственной Думы. Вот хотелось бы, чтобы действительно был единый кандидат. Если Ирина Мусовна действительно приложит какие-то усилия в личном качестве, попытается сшить очень разных людей, и чтобы эти люди договорились об одном кандидате, ну, дай бог.
Дай бог. Да, к ее Петербургскому округу были приписаны зарубежные участки. Угу. Мы помним, да. Она выступила тогда как раз достойно. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот в условиях не просто профанации, а на самом деле просто отмена выборов, у нас фактически не просто отсутствие, не просто нелегитимные и Дума, и президент, у нас отсутствие того и другого, к сожалению. Спасибо.
Ну, в глазах мирового общественного мнения, по-моему, легитимность так поставлена под сомнение, но не более того.
Да, наблюдатели уже высказались. Трудно сказать, я не могу судить о масштабе тех нарушений, которые были, поскольку я не работал ни в одной из партий, ни в одном из штабов, поэтому не знаю этих деталей. Но мне сам ход течения кампании, конечно, не понравился. Была все-таки надежда, об этом говорил, что она пойдет тихо, спокойно, мягко, без давления, без подавления, может быть, наоборот, некие преференции. Ну вот вы слабенькие, ну ладно, вот выступаете там вместе там, допустим, в то же время, где Владимир Путин, в то же время, там, прайм-тайме, ради бога. Но все-таки чиновники, как говорится, поступили у нас по-русски. Научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот так вот части наших, в том числе и региональных чиновников, старались доказать Владимиру Владимировичу Путину, что они вот самые-самые не на есть, что такие трудяги, что вот именно там у него в регионе получилось аж там чуть ли не 100% голосов явки и почти 90 с лишним процентов голосования за партию, которую президент возглавил. Не знаю, насколько это все хорошо или плохо. Мне это все не нравится на самом деле.
Ведущий предвыборных теледебатов на Первом канале Максим Шевченко, член Общественной палаты, предвидит в новой Думе нешуточную конкуренцию.
«Единая Россия» будет, безусловно, ориентироваться на Путина. Более того, я предвижу, что «Единая Россия» может начать состязаться с Путиным, бороться с Путиным. Такая концентрация номенклатуры, которая сейчас образовалась в парламенте, номенклатуры, ощущающей свою самодостаточность во многом, там есть мультимиллионеры, есть даже миллиардеры. Путин – это реальный политик, реальный человек, символизирующий страну и политическую позицию. Можно сляпать какую угодно партию, какого угодно размера с помощью бюджетов и технологий. Я сам много лет занимался политтехнологиями, понимаете, и знаю, что это такое. Это не очень трудно, все зависит от бюджета и от методов. Но нельзя создать человека, политика, личность. Он личность. И это парламент, который проходит под знаком политического присутствия этой личности в жизни страны.
Ну, должен сказать, что действительно Владимиру Путину, который не будет президентом, а если даже возглавит партию «Единой России», будет там непросто. Я, как и Максим, тоже немножечко занимался в свое время партийным строительством, прекрасно знаю, что это такое. Тем более в таком огромном муравейнике, какой является «Единая Россия», с действительно массой всевозможных кланов, влияний, групповых интересов, управлять этим организмом сложно. Я просто еще раз повторюсь, я надеюсь на чистку, которую там все-таки партия должна очиститься, в том числе от отряда Ильича. Ведь об этом что говорит? Помните, когда Владимир Путин сказал, да, я возглавлю список, но вот надо бы почистить все-таки этот список. Там слишком много бизнесменов, которые должны заниматься там чем-то другим бизнесом, да, нечего там делать в Думе. Вот, я надеюсь, что этот процесс будет продолжен, и мы с вами будем наблюдать весьма любопытную ситуацию, когда из партии будут исключать чиновников, может быть, отдельных нерадивых, каких-то функционеров, которые сейчас даже и не думают о том, что их оттуда могут убрать. Вот, так что это все впереди, и будем наблюдать. Кто-то будет этому радоваться, кто-то будет этому огорчаться. Но я думаю, что в итоге из партии «Единая Россия» действительно может получиться нормальная парламентская партия, которая будет обладать идеологией, поскольку там есть персонифицированные теперь носители этой идеологии, Владимир Путин. Но это будет не так скоро, это не месяц, не год и не два, может быть, через следующие выборы это состоится.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот такое оболванивание, такая фикция, это не выборы и не голосование, это вообще непонятно, что было, да? Вот даже судя вот по нашему городу, тут по 4 раза бегали в дверь, предлагали правильно голосовать, навязывали. И вот мне кажется, понимаете, вот сейчас вот они сказали, что власти, что вот не, ну, явка не обязательно, но... Она была очень обязательна, чтобы вот каждый пришел, расписался, а за кого ты там проголосуешь, это неинтересно. Они посчитают правильно, вот как они посчитали, так это все, в принципе, умные люди это все предвидели. И вот получается так, что все-таки туда попала партия «Справедливая Россия», а Сергей Миронов, он инициатор за 3-й срок, понимаете? Он этот вопрос может как через своих поднять, и одобрям скажет «Единая Россия». Вот мне так кажется. И Путин как бы пойдет на 3-й срок.
Я все-таки стараюсь верить нашему президенту, который уже неоднократно говорил, что 3-й срок – это не по его жизни, как говорится, дальнейшей политической. Поэтому надеюсь, что все-таки мы не увидим изменений в Конституцию. Я думаю, что разговоры о 3-м сроке будут безусловны. Господин Проханов у нас по телефону говорил, и, наверное, Сергей Миронов об этом скажет. Но я думаю, этот поезд, эту станцию мы уже проехали с 3-м сроком. Сейчас надо думать о другом, о постпутинской России. Тем не менее, Путин, понятное дело, будет очень влиятельный игрок достаточно длительное время в нашей стране.
Основатель партии «Экономической свободы» Константин Боровой, также бывший депутат Государственной Думы, опасается реставрации застоя.
Мы постепенно погружаемся в состояние спячки. Эти результаты очень похожи на все то, что мы знакомы по советским временам. И, к сожалению, наступает время нецивилизованных форм политической борьбы. Ну, в общем, сегодняшняя власть этого хотела, и она добилась. Теперь им остается молиться, чтобы экономическая конъюнктура не стала такой, что эта власть будет сметена улицей.
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Все-таки хотелось бы, чтобы Константин Натанович ошибся в своих прогнозах по поводу того, что власть будет сметена улицей. Я все-таки надеюсь на то, что мы эволюционным путем сможем заставить власть вести себя так, как это нужно нам, обществу. И надеюсь, что все-таки только выборами, нормальными, честными, которые будут контролироваться в том числе и средствами массовой информации, и обществом, мы сможем аккуратно скорректировать власть, дабы она не обалдела от своего монополизма, который она сейчас получила.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, накануне выборов у меня состоялся разговор с председателем, ну, самой низовой избирательной комиссии. И я вот, естественно, интересовался разного рода фальсификациями. Причем этот человек исключительно честный. И у него ничего подобного быть не могло. Так вот, этот человек мне сказал, слишком много разговоров по поводу фальсификаций на низовом уровне. Главные фальсификации имеют место на перегоне вот от этого низового уровня к Центральной избирательной комиссии. Именно так. Вот каково ваше мнение по этому поводу, господин Хомяков? Благодарю вас.
Понял, спасибо. Я небольшой специалист по фальсификациям, но знаю, что у нас есть много таких вот достаточно белых пятен, где это можно все сделать. Во-первых, от участковой до территориальной. Вот в Москве 3200 избирательных участков, а территориальных избирательных комиссий 125 по количеству муниципальных образований. И вот если наблюдатели не закрыли, ну, оппозиционных партий не закрыли все 3200 участков, значит, они не получают протокол, не могут получить протокол, да, поскольку там наблюдателей просто нет. А цифры плюсуют так, как надо, именно на территориальном уровне, безусловно. Потом, понятное дело, что это все делает и корректирует цифры городская комиссия. А дальше, ну, Центральная избирательная комиссия, конечно, тоже может кое-что сделать. Меня удивило то, что когда вот нам транслируют эту картинку, этот счетчик, о чем с гордостью говорил председатель нашего ЦИКа, там не было того, что было раньше. А раньше было голосование там, по регионам, допустим. Приморский край писали, да, там в 93-м году, ну, в 93-м не помню, а может быть попозже там, там Единая Россия столько-то, СПС столько-то, Яблоко столько-то. Вот сейчас этой картинки почему-то не было. Вот это для меня удивительно. Я постараюсь выяснить, что это такая за новая система госвыбора, которая не дает федеративном государстве результаты голосования в субъектах этого государства. И тут нельзя исключать, что, может быть, и здесь какие-то умельцы тоже поработали. Кто его знает?
Может, это после президентских выборов 2004 года, когда 37% получал Владимир Путин все время, а потом подвисла на полтора часа эта система над Поволжьем, а когда уже она заработала, то уже у него было 53, что исключало возможность второго тура.
Ну да, понятное дело.
Слушаем москвича Игоря.
К сожалению, нынешняя власть в очередной раз показала, что она не уважает собственный народ. А вопрос у меня, собственно, такой, два. Первый. Что будет с патриотической оппозицией после того, как Рогозин отправился в Гаагу, что ли, в НАТО? И тем же Народным союзом Бабурина. И что будет с демократической оппозицией, учитывая то, что сейчас выявилась такая тенденция, и объявили официально практически, что разделяются либо в другую Россию, либо в гражданскую силу.
По поводу патриотической оппозиции, я, правда, не совсем представляю, что господин Бабурин с Народным союзом – это какая-то патриотическая оппозиция. Как-то я не слышал резких заявлений от господина Бабурина о том, что он находится в жесткой оппозиции к курсу действующего президента. Да, он критиковал «Единую Россию», вот каких-то других заявлений не знаю. Что касается патриотов России, ну, я тоже не рискну называть господина Семигина с его партией тоже какой-то достаточно жесткой оппозиции. Поэтому, что произойдет на патриотическом фланге, сказать сложно. Что будет на демократическом фланге, я думаю, что здесь два возможных сценария. Сценарий первый. Проигравшие партии, Союз правых сил, Яблоко, говорят, мы себя распускаем и создаем новую структуру, Причем лидеры говорят, мы уходим в тень, да, мы там будем какими-то там членами партии, войдем в руководящие составы. Вот. Вариант второй, который обсуждается уже, сколько существует «Яблоко» и ДВР, это то, что наконец-то они объединятся в какую-то новую конструкцию, либо одни в другую партию вступят, там, либо в эту. И вариант третий, что нечто может вырасти в результате каких-то внутренних процессов, которые могут быть запущены в доминирующей партии «Единой России». Я не верю, что там какие-то такие серьезные демократы могут завестись, но тем не менее, да, нельзя этот вариант исключать. Поэтому по какому из этих трех сценариев пойдет развитие нашего строительства, нашего многопартийного хозяйства, сейчас пока сказать сложно. Много будет определяться, конечно, ходом предстоящей президентской кампании и в особенности тем, насколько способна будет доминирующая партия модифицироваться.
Ну, я помню, все приветствовали блок СПС и «Яблоко» на выборах в Мосгордуму,
да,
который оказался успешным, они получили 11%, но потом проголосовали за мэра Лужкова неожиданно, а лидер списка Иван Новицкий перешел в «Единую Россию». Довольно бесславно, да, этот опыт.
Сначала его исключили из СПС, а потом он перешел в «Единую Россию». Поэтому это одно из показателей того, насколько устроена наша, в том числе, региональная и московская власть.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Немного о выборах в Петербурге. Вот лично на моем участке избирательном номер 1233 мне дали бюллетень с плохо отсеренным текстом и без марки. Возмущаться я не стал, так как не хотел провести день в КПЗ. И, в принципе, план Путина меня устраивает. Я его примерно понимаю. Правда, голосовал я не за него, а за патриотов России. А дальнейшее вижу так, что Путин будет все-таки премьер-министром со своим правительством, поддержанный новой Госдумой. Вероятнее всего, там не будет Кудрина. Скорее всего, он будет там же, где и Старчак. Так что Константин Натанович не зря беспокоится.
Ну, давайте, Путин, раз вы не захотели попасть туда же, куда и Старчак, не будем этого желать и Кудрину.
Да, я думаю, не стоит этого желать. То, что происходит сейчас у нас по поводу Старчака, я думаю, это просто такие вот всплески из-под ковра, где уже не просто дерутся, а грызутся, да, бульдоги, себя бульдоги, пытаясь каждый из них сделать, утопить другого, чтобы остаться в будущей политической жизни и вкушать все удовольствия от этого нахождения в ней. По поводу там Путина премьера, я не представляю себя Владимира Владимировича в качестве премьера в своем бывшем кабинете, который отвечает на вопросы президента, почему вы, допустим, почему растут цены, разберитесь, Владимир Владимирович. Вот такую картинку я не могу себе представить, откровенно говоря. Может, мы еще недостаточно знаем нашего президента, но как-то я его не вижу вторым лицом государства, ни третьим, ни четвертым. Он будет сбоку, скорее всего, политиком в лице партии «Единая Россия», лидера его. Это для него удобно. Он здесь не будет никому подчиняться, не будет вызван на ковер, он может вести международные контакты в этом качестве. То есть это достаточно удобно.
Ну, так когда-то невероятно казалось и ситуация с Михаилом Горбачевым, а тем не менее мы были свидетелями, как он унизительно баллотировался в 96-м году на пост президента уже России, получил
1%,
1% голосов, так что это тоже казалось фантастикой в году 86-м.
Ну, может быть, были ощущения. Ну, конечно, в 86-м мы не могли себе представить, что Михаил Сергеевич будет баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Трудно было себе представить. Мне кажется, зря он сделал, и я думаю, он эту ошибку осознал. Хотя потом, опять-таки, занимался партийным строительством, пытаясь совершенно искренне создать цивилизованного европейского типа социал-демократическую партию. И здесь тоже не получилось, но, я думаю, не его здесь главная вина.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
К выборам, конечно, нужно готовиться заранее, как подготовились нынешние победители. Вот был бы губернатор Евдокимов, мы бы узнали точно, как там проголосовали. Была бы Политковская жива, мы бы узнали, как в Чечне правильно проголосовали. Был бы Левада жив, мы бы узнали точно, как по стране приблизительно проголосовали. Но выборы, конечно, были интересные. Не приходя в сознание, вот «Эхо Москвы» рассказывает, Многие лежащие в коме, значит, проголосовали все, мы понимаем, за кого. Бомжи, не приходя, не протрезвев, проголосовали все. Солдаты многократно проголосовали, за кого положено. Конечно, эти выборы очень шикарные выборы. Но у них нет, у победителей ни у кого, ни улыбки на лице. И они берутся за руки. Лужков как их не развлекал, они совершенно страшные лица на глазах. Наверное, все-таки 37-й год будет.
Да, Юрий Михайлович вспомнил. Действительно, не самый красивый эпизод встречи нового политического года в 93-м году. Мы, говорит, не будем устраивать танцев, как когда-то устроил «Выбор России», а выиграл Жириновский. Но тогда, правда, по партийным спискам, а по одномандатным округам все равно победил «Выбор России».
Да, было дело. Я был на этом политическом годе. Это было в Кремлевском дворце, на самом последнем этаже. И не уж, это не Гайдар тогда устраивал, это уж совершенно точно Юрий Михайлович немножко тут взял и передернул. Это устраивало, по-моему, тогдашнее УРТ, встреча нового политического года. Ну, наверное, при содействии тогдашней администрации президента. Но то, что это не устраивал ДВР или «Выбор России», тогда это назывался блок, политический блок, избирательный блок «Выбора России», Юрий Михайлович тут как-то подзабыл. Но он уже не молод, его можно и простить.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, сожалеет о закате парламентаризма.
Государственная Дума уже не является органом власти. Она превращена в технический придаток администрации президента. Ее законоутверждающий отдел. Даже не законодательный, не законотворческий, потому что сами законы в Думе уже не разрабатываются. Они разрабатываются в Кремле, в правительстве или в финансово-промышленных группах, которые заинтересованы в принятии тех или иных законодательных актов. Поэтому состав и структура Думы в принципе не имеет значения. Какой бы ни была Дума, она будет абсолютно покорной, послушной и подчиненной Кремлю и будет выполнять прямые кремлевские указания. Референдум о доверии Путина — это был чисто политтехнологический проект, единственный смысл которого был в том, чтобы перенести рейтинг Путина на Единую Россию. Отчасти это удалось. Однако реальных целей проверить доверие к Путину организаторы думской кампании не имели. И в этом смысле мы скоро забудем о референдуме о доверии. Как составная часть законодательной ветви власти, Государственная Дума умерла.
Ну, я бы не констатировал факт смерти Государственной Думы. Как-то, мне кажется, преждевременно это делать. Посмотрим, она соберется, а вдруг ситуация поменяется, а вдруг там будет какая-то бурлить политическая жизнь, и партия «Единая Россия» будет не во всем прислушиваться будущую администрацию президента, которая, очевидно, тоже поменяется. Вот это вот любопытное будет.
Такое. Но новые лица, наверное, будут только Андрей Луговой из ЛДПР и вся «Справедливая Россия».
Ну, новые лица будут, безусловно, но они мало что будут определять. Станислав прав в одном, что действительно Дума последние годы, это не касается будущей Думы, это не касается предыдущей, это, может быть, касается Дум, начиная с 99-го года. Вся законодательная, законотворческая деятельность была связана в основном с инициативой исполнительной власти, раз, с инициативой администрации президента, два, и собственной инициативой, в общем, тех депутатов, которые иногда под воздействием в том числе и лоббистских структур пытались организовать прохождение тех или иных законов. Но у нас еще есть одни субъекты, которые обладают правом законодательной инициативы. Это областные думы, это законодательные собрания. Вот оттуда, к сожалению, поток таких инициатив стал значительно меньше, это совершенно точно, что ненормально для федеративного государства. Вот этот поток оттуда, я просто знаю, как работала Первая Дума, которая работала 2 года, вторая. Масса было законодательных инициатив от областной думы, там Рязанской, Сахалинской, от Красноярского края. Пытались те или иные законы через своих депутатов провести. Теперь вот эта вот связка Государственная Дума и областная дума, да, областные думы, областные законодательные собрания, она в этом смысле действительно оборвана. И это есть одна из угроз, как им кажется, того, что сейчас вот этот разрыв между представительной властью, которая обладает в том числе и Государственной Думой, да, это она же законодательная, она же и представительная власть, вот эта вот связь между регионами, она станет еще более тонкой, и могут вообще эти связи оборваться. Вот это, мне кажется, очень плохо для будущего нашей страны, как для федеративного государства.
Слушай, вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, это стратегия такая, вот эта методика, говорим выборы, подразумеваем референдум, говорим партии, подразумеваем Путин, говорим одно, подразумеваем другое.
Как вы считаете, может ли новая Дума стать штабом грядущих президентских выборов?
Безусловно, она будет штабом, поскольку понятно, что Единая Россия выдвинет на своем съезде 17 декабря кандидатуру кандидата на пост президента. Естественно, у депутатов масса возможностей, в том числе вести агитацию за того или иного кандидата. Многие из них станут доверенными лицами будущего кандидата в президенты от Кремля. И, безусловно, это в какой-то степени будет штаб. В значительной степени это будет штаб. Очевидно, что в этот момент законодательная деятельность Думы будет связана с большими социальными законами, дабы не допустить главного, не допустить возможности второго тура. Очевидно, что для Кремля важно, чтобы победа была оглушительной, победа была достигнута любой ценой, в том числе и не совсем честными, может быть, методами ведения избирательной кампании, подавлением своих оппонентов. Вот это, мне кажется, главная опасность, потому что мы можем получить не очень легитимную Думу, уже получаем, с сомнениями в том, что она действительно отражает, ее состав отражает те настроения, и можем получить не очень легитимного будущего президента. Это очень главная опасность, мне кажется, которую, я надеюсь, мы все-таки сможем избежать.
Спасибо. Напомню, что вероятный состав новой Государственной Думы, складывающийся партийную палитру свежеизбранного парламента, обсуждали с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин, Наталья Флоринская и Елена Колупаева.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.